«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев вслед за своим предшественником Владимиром Путиным наградил орденом Дмитрия Язова, бывшего министра обороны СССР, в том числе в дни путчи 91 года. В понедельник в Екатерининском зале Кремля Медведев вручил маршалу Советского Союза орден за заслуги перед Отечеством 4-й степени. 5 лет назад Путин дал Язову орден почета. Облаченный в парадный мундир 85-летний маршал, ныне ведущий аналитик службы генеральных инспекторов Минобороны России, поблагодарил президента за награду, но воздержался от ответного слова. Такой же орден Медведев вручил другому маршалу и также бывшему министру обороны СССР Сергею Соколову, которому 98 лет. Акция против вручения Дмитрия Язова ордена заслуги перед Отечеством прошла сегодня у стен постпредства президента России в Северо-Западном округе. На третьей линии Васильевского острова собрались около 10 человек, которые по очереди держали плакат с вопросом «За госпереворот, госнаграду». Лидер Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова заявила, что на Язове лежит ответственность за погибших во время государственного переворота. О том, достоин маршал Язов высокой государственной награды, врученной ему накануне в Кремле, в нашей программе спорят генерал-лейтенант в отставке, фронтовик, бывший заместитель начальника штаба Объединенных Вооруженных Сил стран Варшавского договора Михаил Титов, он находится в нашей студии, обозреватель портала «Грани.ру» Илья Мильштейн, он у нас на прямой телефонной связи из ФРГ, и также на прямой телефонной связи из Москвы, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Первый вопрос Михаила Титова. Добрый вечер, Михаил Георгиевич. Как вы восприняли известие о награждении вашего бывшего коллеги Дмитрия Тимофеевича Язова высокой государственной наградой?
Вы знаете, я вам скажу, мы, участники Великой Отечественной войны, а мне некоторые уже звонили, с удивлением восприняли не акт награждения, а акт принятия этой награды. На фоне развала вооруженных сил, то, что делает сегодняшнее правительство, режим сегодняшний, это как бы было поощрением этих людей, которые немало вложили в свое время в советское для развития вооруженных сил. И поэтому мы с удивлением это, и я бы сказал даже, ну, многие осуждают сам акт принятия этой награды от людей, которые сегодня-то по существу, ну, наверное, этот вопрос решался не только самим президентом, но, наверное, он там обсуждался и в правительстве. Значит, по-видимому, это не только инициатива Медведева была, не само по себе вот это награждение, оно вызвало не только удивление, но, я бы сказал, непонимание, почему эти два маршала, которые немало вложили труда в развитие вооруженных сил, вдруг получают и принимают награды от людей, которые по существу, я бы сказал, делают все возможное, чтобы довести армию нашу до такого состояния. Великую армию великой страны сегодня непонятно, какая это армия и что она из себя представляет. А то, что затевается еще дальнейшие вот это реформы, так называемые, а реформа – это понятие такое, как бы увеличение, как бы усиление вооруженных сил. А это не реформа, это развал того, что... Я был одним из участников разработки 3-5-летних планов. Я был работником генерального штаба, главного оперативного управления. Затем я был заместителем начальника штаба и начальником оперативного управления Объединенных Вооруженных Сил стран Варшавского договора. И мы занимались развитием вообще всей системы укрепления обороны этого блока. И это естественно, потому что этот сам по себе блок был создан на фоне борьбы с Советским Союзом прежде всего. Поэтому то, что эти два маршала вот, приняли эти награды, это удивление крайнее наше. Я из Соколова маршала знал, ну, еще когда он был начальником штаба Московского военного округа. Особенно я хорошо знаю Дмитрия Тимофеевича Язова, с которым мне пришлось служить еще вместе полковниками. Да. И поэтому вот сам факт, неужели им, так сказать, советская власть мало, так сказать, дала? А если достаточно, то спрашивается, почему они принимают эти? Это же как факт того, что они одобряют то, что происходит сегодня с вооруженными силами. Вот. Руководимых каким-то министром обороны, который вообще ничего, как мне кажется, не понимает в этом деле, а выполняет указания тех, кто, так сказать, им управляет. Вот и все.
Вопрос обозревателю портала «Грани.ру» Илье Мильштейну, он на прямой телефонной связи с Федеративной Республикой Германии. Как выглядело со стороны вручение бывшим министром обороны Дмитрию Язову и Сергею Соколову высоких государственных наград?
Ну, у меня было такое двойственное ощущение. Если говорить о политике Дмитрия Язова, то для меня он, безусловно, человек, который участвовал в подготовке путча 91-го года. Человек, ну, не по прямой вине которого, но, да можно сказать, что и по вине погибли трое ребят тогда в Москве. И если это некий сигнал обществу, то, в общем, это понятно, какой сигнал. В России сегодня выстроен режим близкий к ГКЧП. Мне представляется, что вот такой режим управляемой демократии, суверенной демократии, вполне соответствует чаянием тех, кто устраивал тогда путч. Но это с одной стороны. С другой стороны, Дмитрий Тимофеевич Язов, безусловно, человек заслуженный, он фронтовик, я читал его биографию, это человек, который добровольцем буквально из школы бежал на фронт, воевал с 42-го года, был ранен, вполне достойный уважения фронтовик. А поскольку фронтовиков у нас все меньше, и тем более фронтовиков в ранге маршала, то чисто по-человечески я ничего не имею против того, чтобы Дмитрия Тимофеевича наградили. И кроме того, я об этом вот писал в небольшой своей статье для «Граней», Дмитрий Тимофеевич среди путчистов, я бы сказал, выделялся своей человечностью. Для меня загадка, как человек с его биографией, с его таким трагическим ощущением распада Советского Союза в 1:30 ночи, в ночь с 20 на 21 августа отдал приказ своему заместителю Очалову, приказ «стой», приказ «не стрелять». И благодаря Дмитрию Язову, я полагаю, были спасены сотни, если не тысячи жизней. Вполне возможно, если, так сказать, вообще рассматривать историю путчей, если бы Язов отдал приказ штурмовать Белый дом, вполне возможно, он стал бы руководителем того государства, которое могло бы возникнуть после 21 августа. Вот он не смог переступить через кровь, и, видимо, человеческое в нем тогда победило маршальское. Так что у меня против этой награды особых протестов не возникает.
Спасибо. У нас на прямой телефонной связи из Москвы военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Добрый вечер, Виктор Николаевич. Как вы восприняли награждение Дмитрия Язова и Сергея Соколова?
Я воспринял эту награду абсолютно нормально. Я понимаю, что оба маршала получили высокие награды из рук руководства страны за ту родину, за которую они проливали кровь, и за ту родину, которой у них больше нет. Я послушал двух предыдущих выступающих, и я подозревал, что вот этот акт награждения маршала Язова и маршала Соколова неизбежно будет вымаран в грязном болоте по имени Путь. Моя точка зрения будет резко отличаться от двух предыдущих ораторов, потому как я понимаю, если другие говорят, что в 91-м году был путч, то я его понимаю как последнюю попытку спасти Советский Союз, за сохранение которого на референдуме проголосовало 80% советских граждан. Второе. Сегодня я слышу, что часто с фамилией рядом с Язовым фигурирует слово «политика», «политика», «политика». Я считаю это лицемерно и лукаво. Маршал Советского Союза Язов был министром обороны, и согласно присяге он обязан был подчиняться высшему руководству страны, и как маршал, и как министр обороны, и просто как солдат, он выполнил приказ, который ему был отдан. Все другое, что касается сегодня вот этого вот шабаша, который разыгрывается, что не тому дали, что маршал Язов повинен в гибели этих трех ребят, все это, извините за выражение, проститутское политическое лукавство. Награду получил человек, который проливал кровь за родину, и согласно солдатскому воинскому долгу, он выполнил ту присягу, которую он клялся, вступая на свой армейский путь.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». О том, достоин ли маршал Язов высокой государственной награды, врученной ему накануне в Кремле, в нашей программе спорит генерал-лейтенант в отставке, фронтовик, бывший заместитель начальника штаба Объединенных Вооруженных Сил стран Варшавского договора Михаил Титов, обозреватель портала «Грань.ру» Илья Мельштейн и военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Два последних у нас на прямой телефонной связи. Виктор Литовкин, замответственного редактора газеты «Независимое военное обозрение», сомневается в обдуманности шага, сделанного Кремлем.
Ну, я, честно говоря, не знаю, за что его наградили. Может быть, в связи с преклонным возрастом, за его примерное так называемое поведение, что он после 91-го года никогда не вставал в оппозицию существующей власти, за то, что он когда-то был участником Великой Отечественной войны, ну и вообще не наделал много вреда вооруженным силам и стране, пока он был министром обороны. А вот его участие в ГКЧП, это, конечно, чудовищная его ошибка, его собственное выражение, что он, как старый дурак, вляпался в неприятную историю. Вообще, я завсегда отличался лояльностью к любой власти, которая была. Видимо, за лояльность к власти ему и наградили. Как пример для других военачальников. Параллельно с ним был награжден маршал Соколов, который был перед Язовым министром обороны, но отправлен в отставку после прилета Руста. Соколов тоже не участвовал в никаких оппозиционных движениях, вот и его на старости лет, на преклонном возрасте, тоже наградили аналогичной наградой.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, достоин ли маршал Язов высокой государственной награды, врученной ему накануне в Кремле, в нашей программе спорит генерал-лейтенант в отставке фронтовик Михаил Титов, он в нашей студии, обозреватель портала «Грань.ру» Илья Мельштейн и военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Вопрос Михаилу Титову. А каким Дмитрий Язов был офицером, вот когда вы вместе служили?
Вы знаете, и Язов, и я были направлены в свое время на Кубу, это 62-й, 63-й, 64-й годы, да, для оказания помощи и для спасения кубинской революции. И там мне пришлось познакомиться. И я хочу сказать, что из тех командиров полков, которые были на Кубе, он выделялся, ну, наиболее, так сказать, этими необходимыми в тех условиях данными, для того, чтобы решать эту задачу. Нужно сказать, что он выделялся тем, что его полк был достаточно подготовлен. И потом, после того, когда Язов прибыл в Советский Союз, он был направлен для учебы в Академию Генерального Штаба, начал постепенное, так сказать, восхождение вверх. Ну, а не назначают людей, которые плохо работают, а назначают людей, которые хорошо работают. Вот. И Дмитрий Тимофеевич на меня производил впечатление как человека очень высокодисциплинированного. Поэтому, может быть, и те ошибки, которые он иногда там допускал в своей деятельности, они и связаны с тем, что он вынужден был выполнять указания, ну, того же Горбачева. Хотя мне пришлось за незадолго до этих событий беседовать с Язовым. Я ему позвонил по старой дружбе, вот, и я его спросил, неужели Горбачев не видит, что в стране творится. Он мне показал документы и говорит, вот я ему все докладываю. Но, к сожалению, Горбачев никаких мер, точных указаний, что делать, не давал. Поэтому вопрос стоял так, он должен был сам решать. Вот сегодня там говорят об этих трех солдатах, которые, то есть трех ребятах, которые там погибли. Да никакого отношения Язов к этому не имел. Эти люди погибли, потому что они были не совсем трезвыми. Это во-первых. А там в движении, когда шли там эти вот бронетехника шла, естественно, могли быть и всякого рода, так сказать, события. Сказать, что вот обвинение такого плана, ну, это не обвинение, это просто уже как-то связывает, пытаясь негативные вот эти черты подчеркнуть, что ли, его как министра обороны. Ну, и он за короткое время вырос до, вот, значит, должности министра обороны. И это означало, и это показывало, что правительство тогдашнее советское и доверяет ему, и учитывает ту работу, которую он проводил. Но меня больше вот сегодня удивило то, что он принял эту награду на фоне развала армии. А армия разрушается вот министром обороны, тем, которым я ему сочувствую, этому министру обороны. Он вообще не знает, по-моему, что делает. Вот. А то, что он делает, это исходит не столько от него самого, потому что он понятия не имеет, что такое развитие вооруженных сил и укрепление обороны страны. Просто выполняет то, что ему приказывают. И прежде всего, я считаю, что это связано с именем Путина, который был президентом и назначал его, потом стал вот во главе правительства и так далее. И то, что делается в вооруженных силах, а я участник разработки 3-5-летних планов развития вооруженных сил, я могу сказать, что это преступление перед страной и народом нашим. Великая страна должна иметь великие вооруженные силы, потому что ей постоянно угрожают этой стране. Но если Путин, глава правительства и министр обороны, не понимает этого, тогда спрашивается, почему они занимают такие должности. Вот в Италии, будучи как-то, Путин заявил, что наша задача, значит, тогда, интересно, он встречался с этими бизнесменами итальянскими, и что наша задача главная, вот, помогать и обеспечивать охрану вот наших вот этих вот бизнесменов и так далее, а не вот решать какие-то другие, понимаете, проблемы. Поэтому и было совершенно сегодня ясно, что я, например, считаю, зная очень хорошо Язова, что это ошибка, потому что его использовали сегодня в политической борьбе, в политической игре, понимаете? И поэтому то, что Дмитрий Тимофеевич взял из рук людей, которые по существу не усиливают оборону страны, а наоборот ее, вот, сокращая армию, то, что произойдет в течение еще последующих лет, вот как это сейчас определяется там реформами этими, это я считаю, что это будет не только ошибка, это трагедия будет.
Юлий Рыбаков, санкт-петербургский правозащитник, бывший депутат Государственной Думы, не признает особых заслуг награжденного.
В общем, удивительная история. Если его есть за что награждать, так это только за то, что ему не удалось совершить тот путч активным участником, которым он был. Но можно вспомнить еще историю с Рустом и его посадкой на Красной площади. Если я не ошибаюсь, именно тогда он получил серьезное повышение. За что еще награждать его, я ума не приложу.
Вопрос обозревателю портала «Грани.ру» Ильи Мильштейна у нас на прямой телефонной связи. Удивило ли вас, что так пассивно российское общество восприняло награждение Дмитрия Язова, и всего 10 человек вышли на акцию протеста?
Да нет, был же социологический замер несколько лет назад, и тогда было и в итоге его, если я не ошибаюсь, 9% российских граждан сочли те августовские события победой демократической революции. Остальные 91% высказались иначе. В той или иной степени они эту самую демократическую революцию не приветствовали, а и очень немало, я не помню сейчас точные цифры, заявили, что лучше бы победил ГКЧП. Ну вот я повторю свою мысль, что в условиях, когда ГКЧП, собственно говоря, победил в лице того Путина, с которым сражается уважаемый господин Титов, ничему тут удивляться не надо. Я бы еще хотел сказать, что, наверное, все-таки не следует порочить память тех трех ребят, которые погибли тогда в тоннеле у Калининского проспекта. Ну, во-первых, мы не знаем, пьяные они были или не пьяные. Никто, по-моему, такого рода освидетельствования не проводил. И, во-вторых, это были просто отважные и замечательные ребята, которые бы не погибли, если бы в Москве не был введен вот этот самый режим чрезвычайного положения.
Напомню, что 91-й год вспоминаем с Михаилом Титовым, Ильей Мильштейном и Виктором Баранцом. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге на машиностроительном предприятии «Ленформаш» во вторник вечером произошел крупный пожар. По предварительной информации, пострадали два человека. Как сообщает «Интерфакс», пожар, которому присвоена пятая высшая категория сложности, произошел в складском помещении на площади 6000 квадратных метров. Россия и Словакия вводят дополнительные меры медицинского контроля на границах с Украиной в связи с эпидемией гриппа H1N1. Лиссабонский договор о реформе структур Европейского Союза может вступить в силу с 1 декабря. Об этом во вторник сообщил Фредерик Рейнфельд, премьер-министр Швеции, нынешнего председателя ЕС. В Екатеринбурге во вторник арестованы четверо офицеров, подозреваемых в хищении 130 миллионов рублей. Средства предназначались для строительства жилья для военнослужащих в Тюмени. Глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева удостоена ордена за заслуги перед Федеративной Республикой Германия. Как сказано в заявлении немецкого посольства в Москве, таким образом Германия отметила многолетнюю борьбу правозащитницы за демократические ценности и права человека. Правительство России может финансировать программу поддержки «АвтоВАЗа», крупнейшего в стране производителя автомобилей, за счет дополнительных заимствований на финансовом рынке. Только для погашения накопленных долгов завода и на его развитие в ближайшее время потребуется почти 55 миллиардов рублей, заявил во вторник премьер-министр России Владимир Путин. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич сегодня появился на заседании Гаагского трибунала впервые после начала процесса по его делу. Вы слушали краткие новости.
Дмитрий Яз.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, достоин ли маршал Язов высокой государственной награды, врученной ему накануне в Кремле, в нашей программе спорит генерал-лейтенант в отставке, фронтовик, бывший заместитель начальника штаба Объединенных Вооруженных Сил стран Варшавского договора Михаил Титов, обозреватель портала «Грани.ру» Илья Мельштейн и военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Руслан Хасбулатов, бывший председатель Верховного Совета России, одобряет высокую оценку заслуг маршала Кремлем.
Дмитрий Язов, на мой взгляд, вполне достоин того, чтобы его наградил президент. Это солдат, служивший с юных лет своей стране, прошедший через горнило Великой войны. Все свои воинские звания, свои многочисленные награды он получал не в силу каких-то протеже, а своим собственным трудом. Но, к сожалению, есть за ним очень большой грех. Он дал себя уговорить Владимиру Крючкову в 1991 году, это руководителю тогдашнего КГБ. Ну, вы знаете, все-таки в последнюю минуту вот хватило у Дмитрия Язова и мужества, и чести, и он категорически отказался выполнить указания ГКЧП, применить войска. Поэтому я считаю, что вполне президент заслуженно наградил этого старого солдата.
У нас на прямой телефонной связи военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Несет ли, по-вашему, ответственность Дмитрий Язов за развал вооруженных сил?
Сейчас я вам отвечу на вопрос, но позвольте моим оппонентам пару замечаний, на мой взгляд, или высказать соображения. Вот здесь уважаемый генерал-лейтенант говорит, что Язов не должен был принимать друг президента награду. Позвольте сообщить вам, что за последние 18 лет более 112 тысяч офицеров, солдат, прапорщиков, сержантов были награждены наградами. Большая часть их получала эти награды в Кремле. Наверное, эти люди не дураки и тоже понимали, из чьих рук они получали награды. Так что им, может быть, в кремлевское окно надо было вышвырнуть или вообще в Кремль не ходить? Наверное, здесь нужно иметь и такие соображения, когда мы размышляем о том, надо было или не надо было Язову принимать награду. Теперь я хочу Рыбакову, депутату, напомнить, что фронтовик, участник Великой Отечественной войны, а Рыбаков из Санкт-Петербурга звонил, так вот я напомню Рыбакову, что первую серьезнейшую рану офицер Язов получил, защищая родной город Рыбакова. Это я на всякий случай тут говорю, что Рыбаков говорит, что он не заслужил ничего. Хотя бы за это не надо бросать такие постыдные слова в лицо маршалу. Ну, давайте тогда Рыбакова рассуждать и по-другому. Может быть, действительно великому борцу с прежним режимом Гитлеру надо, наверное, памятник посреди Москвы из золота поставить. Давайте тогда рассуждать о том, почему мы дали орден и за что мы дали орден там Гусинскому или Березовскому. Или давайте вообще сейчас дальше пойдем, давайте призовем всех фронтовиков накануне 65-й годовщины Великой Отечественной войны не принимать награды из рук президента. А теперь я отвечаю на ваш вопрос. Вы спрашиваете меня, отвечает ли маршал Язов за разрушение вооруженных сил Российской Федерации. Маршал Язов к вооруженным силам Российской Федерации, начиная с августа 1991 года, уже не имеет никакого прямого отношения. То, что он работает в так называемой группе советников, это вы прекрасно понимаете, давайте не юлить душой, это должность синекура, это должность для людей, которые много знают, могут дать какой-то совет, хотя к ним, сложенным мудрым людям, молодые наши реформаторы, ломающие армию через колено, не прислушиваются и потому творят те вещи, от которых сегодня стонет армия. И я бы вообще, Владимир, хотел сказать, меня несколько коробит сама постановка вопроса. Должен был ли принимать Язов, не должен был принимать. Извините мне, пожалуйста, какое отношение к тому великому развалу российской армии, который сегодня творится под руководством президента Верховного Главнокомандования, под руководством премьер-министра, под руководством министра обороны. Какое отношение маршал Язов имеет к этому развалу? Человек заслуженный. И к тому же я бы хотел многим критиканам сказать, уже серьезно нездоровым, и я считаю, что в Кремле, видимо, знают о состоянии Язова и решили все-таки хватило совести воздать последнюю дань человеку, который накануне 65-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, вклад, который, безусловно, весомый вклад внес маршал Язов.
Спасибо. Виктор Ауксинс, бывший народный депутат СССР и депутат Государственной Думы, полковник запаса, не видит противоречий возникшей коллизии.
Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов вполне достоин награждения правительственной наградой новой. Она в определенной степени символическая. Все-таки, невзирая на то, что он был маршалом Советского Союза, его заслуги как военного, как человека, отдавшего служение отчизне всю свою жизнь, они оценены и нынешней властью. И поэтому я доволен этим награждением. И я хочу поздравить его с этой высокой правительственной наградой.
Вопрос генерал-лейтенанту Михаилу Титову. Вот полковник Баранец сказал, что все офицеры только рады, когда их награждают. Вот вы бы лично приняли подобное. Как вы повели себя в схожей ситуации?
Я бы хотел ответить господину Баранец. Да. Речь-то ведь не о том, что наградили его, не наградили, понимаете, принимать или не принимать. Ведь он маршал Советского Союза. Он давал клятву защищать Советский Союз, понимаете? Поэтому вопрос стоит, почему он принимает эту награду от режима, который делает все возможное, чтобы довести нашу армию до такого состояния, в котором она сегодня оказалась, будучи министром обороны и своим трудом вложившего в развитие вооруженных сил Советского Союза. Кстати, говорят сегодня все время о Язове, Язове. Соколов, маршал Советского Союза, больше Язова вложил труда в развитие вооруженных сил Советского Союза, будучи министром обороны. И я обращаюсь к этим двум маршалам. Я, кстати, тоже участник войны. В 21 год я уже командовал полком под Ржевом в 42-м году. Вот. Поэтому меня сегодня никто не награждает, хотя в то время... Слава Богу, в моем возрасте не так много было командиров полков, понимаете? И я отдавал все, чтобы мы победили в этой войне, понимаете? Я имею в виду то, что я способен был, жизнь в том числе, я был тяжело ранен под Ржевом. Сегодня речь ведь идет, что эту награду они принимают как одобрение того, что делается. Не потому, что Язов принимает участие в развале этой армии, нет, он никакого отношения не имеет. Но он может протестовать против того, что делается, когда великую армию буквально на наших глазах разваливают, понимаете? Ведь в этом смысл. И поэтому я, когда узнал, что Дмитрий Тимофеевич принимает эту награду, я был удивлен, понимаете? Ну, по крайней мере, только. И для меня это было непонятно, зачем в этих условиях людям, которые прошли такой путь, которые сделали много для обороны страны, для укрепления, принимают эту награду от людей, которые совершенно ничего не делают сегодня для укрепления обороны, а наоборот.
Павел Фельгенгауэр, независимый военный эксперт, не понял логики Кремля.
Маршал Язов, ему дали сейчас российскую награду за заслуги перед российским отечеством. Почему-то четвертой степени. Непонятно, что, собственно, хотели этим сказать. То есть, если давали за ГКЧП, то непонятно, за то, что попытался или за то, что не получилось. Непонятности вообще обычное свойство современного российского государства, которое вроде бы СССР, а с другой стороны не СССР. Конечно, во время войны Язов был молодым, естественно, офицером. Вроде воевал нормально. Министром он был, в общем, никаким. Подчиненные о нем отзывались, ну, так, что вот не столько умный, сколько очень дисциплинированный. Когда его из ГКЧП убрали, все были рады. Но, с другой стороны, каких-то таких особых злодейств и зверств за ним тоже не числятся. Соответственно, по всем вот заслугам, за что не брался, ничего особенного у него не вышло, в ГКЧП в особенности, получил и награду. Тоже непонятно какую, заслуги перед Отечеством 4-й степени.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Вопрос обозревателю портала «Грани.ру» Илье Мельштейну. Он у нас на прямой телефонной связи из ФРГ. Всем ли, по-вашему, дано протестовать против современной политики властей, как это сделал когда-то Александр Солженицын, отказавшись от подобной же награды?
Наверное, не всем. И я-то как раз понимаю Дмитрия Тимофеевича Язова, который счел возможным принять эту награду из рук Дмитрия Медведева. Здесь уже говорилось о том, что Дмитрий Тимофеевич никогда не был, ну, условно говоря, генералом Лебедем. Он был мужественным фронтовиком, и он был таким карьерным после войны, вполне нормальным военным. Я думаю, он просто счел, что по заслугам прожитой им жизни он вполне достоин этой награды. Что касается Солженицына, то это был политический жест, насколько я помню. Солженицын не хотел принимать награды из рук Ельцина, к которому относился плохо, но счел потом возможным принимать награду и встречаться с Владимиром Путиным, к которому относился получше. Еще по поводу сказанного здесь в эфире, мне хотелось бы заметить, что есть вещи выше присяги, и судьба Дмитрия Язова это доказывает, потому что он отказался выполнить преступный приказ. Вот есть такая юридическая норма «преступный приказ». За выполнение таких приказов иногда судят в некоторых нормальных странах или в некоторых нормальных судах типа Гаагского. Вот. Именно таким был приказ о введении ГКЧП. Это был приказ самозванца Янаева. Сам путч был преступлением и против законного президента тогдашнего Горбачева, и против той родины, которая называлась Советский Союз. И, кстати, вполне возможно, что если бы не этот идиотский путч, то страна могла бы сохраниться, во всяком случае, был такой шанс. А вот после подавления этого путча, после того, как все увидели, что из себя представляют остатки руководства Советского Союза, страна была уже обречена, и Дмитрий Тимофеевич Язов в тот момент довольно адекватно оценивал и ситуацию, и самого себя. Не хочется повторять эти его достаточно честные слова, но они были правильными. Он позволил себя увлечь в эту авантюру и в последнюю секунду, узнав вот об этих трех погибших ребятах, видимо, пришел в ужас и отказался штурмовать Белый дом.
Спасибо. Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Во-первых, я помню, что был еще один фронтовик в ГКЧП, Варенников. И, насколько я помню, он не принял амнистию. Он попросил, чтобы его судили, и по суду был оправдан. То есть ГКЧП не признано преступным деянием. Поэтому мне не кажется ли вам, что раз Язов не подал, не поступил точно так же, то довольно логично взять и награду, раз ты так принципиально не действуешь. А второй вопрос, вот здесь сказано было вот буквально только что, что он отказался от штурма после гибели ребят. Но я вот до этого все, что читал, что в Руму они погибли, когда войска уже уходили из города. Я вот так вот не очень понимаю, как они там двигались. А есть какой-нибудь хронометраж, когда вот все это произошло?
Вопрос нашему гостю. У нас на прямой телефонной связи военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Как, по-вашему, требует ли какой-то ревизии, переосмысления событий августа 91-го года?
Спасибо за вопрос. Я отвечу, позвольте, на две коротеньких ремарки. Вот здесь Илья Мильштейн говорил о преступном приказе. Так вот, эта юридическая норма, она как раз и появилась после августовских событий 91-го года. И только что наш слушатель спрашивал, когда погибли эти три парня. Он совершенно правильно высказывает версию. Эти парни погибли тогда, когда техника уже по приказу Язова выдвигалась из Москвы. Владимир, напомните мне вопрос, а то у меня-то здесь шум. У вас был вопрос ко мне.
Да, требует ли пересмотра или ревизии вот оценка событий августа 91-го года?
Конечно, этот вопрос вроде бы и далеко от судьбы маршала Язова и от того факта, который произошел в Кремле, но я считаю, что требует. На протяжении уже 18 лет я перечитал уже вагоны литературы, и такого Атлантического океана лжи, перевираний, передержек я еще не встречал. Вы знаете, я с ужасом думаю, если мы через 18 лет до сих пор не можем сказать народу, дать честные оценки, то что, как будут наши потомки оценивать эти события 91-го года через 100 лет? И все здесь безусловно упирается в политическую конъюнктуру. Политическая конъюнктура искажает нашу историю и заставляет нести ложь нашим будущим наследникам. Владимир, и я вот такой хочу ехидненький вопросик задать моему собеседнику, генерал-лейтенанту Титову. Я не ошибаюсь, я генерал-лейтенанта Титова не так давно видел в парадной форме. Я хочу уточнить, у него есть парадная форма?
Есть, конечно.
А какая у вас форма парадная?
То есть какая? У меня есть парадная выходная, это когда светлый китель, и парадная, когда все ордена и медали.
А кто ее последний раз шили, товарищ генерал-лейтенант? Извините за такое нахальство. Я корректный вопрос задаю. Когда вы ее последний раз шили?
Когда я ее шил?
Знаки различия.
А я сохранил свою форму, понимаете? И мне достаточно было один раз пошить парадную форму, я ее ношу, она мне чистенькая, аккуратная, с орденами висит. Пожалуйста, приглашаю вас ко мне домой, я вам покажу свою парадную форму. Там есть ордена и медали не только Советского Союза, но и наших союзников. Я награжден почти всеми медалями и орденами союзных Варшавского договора стран за борьбу с Великой Отечественной, не против фашизма.
Да, я хотел сказать, что я держал в руках китель маршала Язова, и он же такой же пудовый, тяжелый, как и ваш, наверное. Я всего лишь хотел спросить, у вас форма все-таки российская или еще советская парадная форма?
Советская, у меня все советское.
Ну вот, видите,
я
вот
присяги отдавал один раз, я не менял ее и не буду менять. Я присягал одной великой стране, благодаря которой была разгромлена колониальная система по существу после войны. Позорная колониальная система. А мы почему об этом не говорим? Вот сейчас мы говорим о двух этих бедных ребятах, которые погибли. А почему мы не говорим о приказе Ельцина, который приказал расстреливать, а я защищал Белый дом, я защищал Конституцию, горжусь этим, когда было убито 947 человек наших граждан по приказу Ельцина. И расстреляны они были двумя министрами. Министром обороны Грачевым и министром МВД Ериным, которые выполняли преступный приказ Ельцина. Он и не был тогда уже министром, он был снят. То есть этим президентом.
Да, судя по этому диалогу, конечно, требует пересмотра и переоценки событий.
А это безусловно. Все должно быть пересмотрено. Потому что не может страна жить все время в таком состоянии, когда погибли сколько людей приказами правительства того тогдашнего и президента. И якобы, понимаете, вот, в то время, и народ до сих пор не знает, вот как опубликовали 147 человек, это ложь, неправда. 947 человек 25 ноября того же года «Комсомольская правда» опубликовала эти данные. А эти данные исходили из доклада общего Ельцину господина Грачева и господина Ерина, которые они докладывали, сколько они убили людей, наших без суда и следствия. Так я спрашиваю, кто же за это ответит?
Ольга Курносова, руководитель отделения Объединенного гражданского фронта в Санкт-Петербурге и организатор сегодняшней акции против вручения Дмитрия Язова ордена за заслуги перед Отечеством, так обосновала свою позицию.
Такой человек, как маршал Язов, ни в одной демократической стране не может получить государственную награду, потому что именно по его приказу в августе 91 года в Москву были введены войска и тяжелая техника. И именно он несет личную ответственность за гибель тех троих ребят, которые погибли в эти дни. Только мужество среднего офицерского состава позволило избежать более серьезных жертв. К сожалению, такой факт, как награждение маршала Язова государственной наградой, на наш взгляд, свидетельствует лишь о том, что, несмотря на все разговоры о модернизации, на самом деле наши лидеры стремятся назад в СССР. И нас это очень сильно волнует.
Вопрос обозревателя портала «Грани.ру» Ильи Мильштейна. Нуждается ли, по-вашему, российское общество в дальнейшей дискуссии о событиях 91-93 годов?
Сначала краткая историческая справка. Передо мной хроника путча, сделанная на BBC. 1:10 при попытке остановить БТР в туннеле на пересечении Садового кольца с Новым Арбатом гибнут трое защитников Белого дома. Илья Кричевский, Дмитрий Комарь и Владимир Усов. 1:30, то есть через 20 минут. Очалов докладывает Язову, что у Белого дома пролилась кровь, а подразделения КГБ и МВД не выдвинулись для атаки. Ответ Язова: «Иди в кабинет и дай команду «Стой». Вот в этот момент люди и были спасены. Что касается вашего вопроса, то я думаю, что дискуссии и о событиях 91-го, и о событиях 93-го года абсолютно необходимы, и когда общество по-настоящему к ним вернется, это будет совершенно другое общество, абсолютно другой социум, нежели тот совершенно равнодушный, который мы наблюдаем сегодня. Это будет, в общем, другая страна. И я думаю, что и трагические события 93-го года, и гораздо менее, к счастью, трагические события 91-го года будут оценены по достоинству.
Вопрос Михаилу Титову. Востребован ли сегодня опыт вашего поколения фронтовиков?
Вы знаете, он был всегда востребован, опыт, но не всегда он использовался, к сожалению, понимаете? Поэтому сегодняшнее поколение, им уже за 80 лет, и они, понимаете, вот мои товарищи боевые, которые тогда жертвовали жизнью, погибали. Вот я недавно вернулся, а я каждый год езжу хоронить своих солдат в район Ржева. Это город Зубцов, почетным гражданином которого я являюсь, и который я освобождал от немецких фашистов в 1942 году. В августе месяце. И поэтому то, что было в то время, тогда, к сожалению, сегодня вы его уже не примените. И страна другая, и совершенно другая обстановка. И другие уже и фронтовики. Они уже не те, которые были. Каждому из них за 80. И поэтому, ну, ответить вот однозначно на ваш вопрос, наверное, сложно. Но много еще фронтовиков, которые остаются преданными советской власти, этому великому достоянию человечества. И я убежден в этом, понимаете? И то, что сегодня эти люди еще хоть как-то возмущаются, тот показывает свое, понимаете, отношение к той власти, которую они защищали. Да, мы защищали, и мы гордимся этим, мы защищали великую страну, советскую страну, которая принадлежала народу, а не бизнесменам, как сегодня. Понимаете, поэтому мы должны сегодня поклониться тем, кто тогда побеждал и кто сегодня борется за советскую власть как может.
У вас на прямой телефонной связи военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Готова ли, по-вашему, российская пресса развернуть вот общественную дискуссию по тем вопросам, которые мы сегодня подняли?
Я думаю, что это не, она не готова, она уже созрела к этому, поскольку великий слой лжи, который с каждым годом накрывает наши исторические события последних десятилетий, просто ставит перед нами боевую задачу заниматься этим. Владимир, позвольте две коротеньких реплики. Вот сейчас женщина из Санкт-Петербурга порицала Язова только за то, что он ввел танки в Москву, и Язов по приказу выявил. Но я хотел бы спросить, а как тогда эта женщина оценивает 93-й год, когда были введены танки, и которые расстреляли всенародно избранных депутатов, и кишки которых там болтались в Белом доме на люстрах? Почему мы сейчас не ставим так же острый вопрос, а почему же генералы получали золотые звезды в Кремле под наши бурные аплодисменты? Вот, может быть, эту сторону вопроса, и моральную, и политическую, тоже надо обсуждать.
Конечно. Видите, сколько острых вопросов подняла наша передача. Напомню, что президент России Дмитрий Медведев вслед за своим предшественником Владимиром Путиным накануне наградил орденом Дмитрия Язова, бывшего министра обороны СССР, в том числе в дни путча 1991 года. О том, достоин ли маршал Язов столь высокой государственной награды, мы спорили с генерал-лейтенантом в отставке, фронтовиком, бывшим заместителем начальника штаба Объединенных Вооруженных Сил стран Варшавского договора Михаилом Титом, он был в нашей студии, обозревателем портала «Грани.ру» Ильей Мильштейном, он был на прямой телефонной связи из Федеративной Республики Германии, и военным обозревателем «Комсомольской правды» Виктором Баранцом. Он был на прямой телефонной связи из Москвы. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Надежда Перцева, продюсер Лина Ширяева и Марк Штильман.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.